Почему теперь, когда дорога проложена, северные соседи исчезли? Почему люди, повозки, лошади ушли вверх по равнине и скрылись в северном тумане? Ради чего проделана вся эта работа? Было хорошо видно, как группы землекопов отбывали одна за другой и постепенно превращались в крошечные точки, различимые только в подзорную трубу, совсем как 15 лет назад. Они открыли путь солдатам. Теперь войско северян могло двинуться по нему на приступ к крепости Бастиане. Но никакого войска что-то не было. В татарской пустыне осталась лишь линия дороги, след разумной человеческой деятельности на фоне вечного запустения. Вражеское войско не спешило нападать. Все, казалось, было отложено. Кто знает, на сколько еще лет. И равнина вновь замерла в оцепенении. По-прежнему неподвижны были северные туманы, неизменной осталась подчиненная уставу жизнь крепости. Часовые, как всегда, мерили шагами крепостную стену из конца в конец. Прежним оставался солдатский быт. Дни шли, похожие один на другой, повторяясь до бесконечности, как солдаты, печатающие шаг. И все-таки время не стояло на месте. Не заботясь о людях, оно проносилось над миром, умерщвляя все, что некогда было прекрасным, и никто не мог укрыться от него, даже еще безымянные младенцы. На лице Джованни появились морщины. Его волосы поседели, походка стала не такой легкой, как раньше. Поток жизни уже отбросил его в сторону, туда, где у заокраин бурлили воронки, а ведь ему еще не было и 50. Конечно, Дрога не выходил больше в караулы, у него теперь был свой кабинет в комендатуре, рядом с кабинетом подполковника Ортица. Когда наступал вечер, поредевший гарнизон уже не мог помешать темноте завладевать крепостью. Значительные участки стены оставались без охраны, и, казалось, именно оттуда просачиваются в крепость мысли о мраке и горестном одиночестве. Да, старый форт стал похож на островок, затерявшийся среди мертвых земель. Справа и слева высились горы, к югу тянулась безжизненная долина, а к северу — татарская пустыня. Какие-то странные непривычные звуки гулко разносились глубокой ночью по лабиринтам фортификации, заставляя сердца часовых учащенно биться. Из конца в конец над стеной все еще проносилось «Слушай, слушай!» Но перекликаться с солдатам стало трудно. Слишком большое расстояние отделяло их друг от друга. В этот период Дрога оказался свидетелем первых разочарований лейтенанта Мора, таких же, как у него самого в молодости. Вначале Мора тоже испугался, поспешил к майору Симеоне, выполнявшему теперь обязанности мати, но его уговорили остаться хотя бы на 4 месяца. Окончилось тем, что он увяз и тоже стал чересчур пристально вглядываться в северную пустыню с этой новой, никому вроде бы ненужной дорогой, будившей в нем надежды на воинскую славу. Дрога хотелось поговорить с Мора, предостеречь, посоветовать ему уехать из крепости, пока не поздно, тем более что Мора был парень симпатичный и старательный. Но какая-нибудь глупая мелочь неизменно мешала их разговору. Да и вряд ли из этого что-нибудь да вышло. По мере того, как отрывались и падали один за другим серые листки дней и черные ночей, у Дрога, Ортица, а, возможно, и у некоторых других старых офицеров, возрастали опасения, что им теперь уже ничего не успеть. Нечувствительные к необратимому ходу времени, чужеземцы не трогались с места, словно считали себя бессмертными, и им было не жаль проматывать зимы и весны. В крепости же обретались бедняги, беззащитные перед натиском времени и сознающие, что их жизненный предел уже близок. Вехи, которые когда-то казались почти фантастическими, настолько они были далеки, вдруг замаячили довольно близко, напоминая о быстротечности жизни. Всякий раз, чтобы найти в себе силы тянуть лямку и дальше, нужно было придумывать какую-нибудь новую систему, новые точки отсчета и утешаться тем, что другим еще хуже. Но вот и Ортицу пришла пора удалиться на покой, а на северной равнине не было заметно ни малейшего признака жизни, даже крошечного огонька. Подполковник Ортиц сдал дела новому коменданту крепости, Симеоне, собрал во дворе весь личный состав, за исключением, разумеется, отрядов, несших караульную службу, с трудом произнес перед ними речь, взобрался, не без помощи адъютанта, в седло и выехал за ворота крепости с эскортом, состоящим из одного лейтенанта и двоих солдат. Дрога проводил его до края плато. Там они и попрощались. Было начало длинного летнего дня. По небу плыли облака, тени которых причудливыми пятнами ложились на землю. Спешившийся подполковник Ортиц отошел с Дрога в сторонку. Оба молчали, не зная, что сказать друг другу на прощание. Потом обменялись вымученными и банальными словами, такими жалкими и совсем не похожими на то, о чем болела душа. «Вся моя жизнь теперь изменится», — сказал Дрога. «Пожалуй, я бы тоже уехал отсюда. Прямо хоть в отставку подавай».
«Ты еще молод», — сказал Ортиц.
«Подавать в отставку глупо. Еще можно успеть».
«Успеть что?»
«Повоевать. Вот увидишь, не пройдет и 2 лет».
Он говорил, а в душе надеялся, что этого не случится, ибо хотел, чтобы Дрога тоже вернулся домой, как и он, не дождавшись, когда фортуна ему улыбнется. Слишком велика была бы несправедливость. Хотя к Дрога он испытывал вполне дружеские чувства и желал ему только добра. Но Джованни ничего не ответил.
«Да уж и 2 лет не пройдет», — повторил Ортиц, надеясь услышать возражение.
«Да какое там 2 лет?» — заговорил, наконец, Джованни. — Века пройдут, а то и больше. Дорога, считайте, заброшена. С севера никто уже не явится. И хотя вслух он произнес именно эти слова, голос сердца говорил ему другое. В глубине души у него с молодых лет сохранилось пусть нелепое, но неодолимое предчувствие роковых событий, смутная уверенность, что лучшее в его жизни еще и не начиналось. Оба умолкли, заметив, что этот разговор отдаляет их друг от друга. Но о чем еще было говорить им, прожившим под одной крышей и мечтавшим об одном и том же почти 30 лет? Теперь, после столь долгого совместного пути, дороги их расходились, вели в разные стороны, но обе в неведомое.
«Какое солнце!» — сказал Ортиц,
глядя слегка помутневшими от старости глазами на стены своей крепости, которую он покидал навсегда. А стены оставались все такими же, желтоватыми и сулящими необыкновенные приключения. Ортиц пристально глядел на них, и никто, кроме Дрога, не мог бы догадаться, как он страдает. «И правда жарко», — ответил Джованни, вспомнив о Марии Вескове, о том давнем разговоре в гостиной, куда доносились наводящие грусть фортепианные аккорды.
«Да уж, погода на славу, действительно», — подтвердил Ортиц.
Оба улыбнулись в знак того, что хорошо понимают друг друга и подлинный смысл этих вроде бы пустых слов. Какое-то облако накрыло их своей тенью, и на несколько минут все вокруг потемнело. Зато по контрасту ослепительным зловещим светом вспыхнули на солнце стены крепости. 2 большие птицы кружили над первым редутом. Издалека донесся едва различимый сигнал трубы.
«Слышишь? Труба!» — сказал старый офицер.
«Нет, ничего не слышу», — солгал Дрога, чувствуя, что такой ответ больше придется по душе товарищу.
«Наверное, я ошибся. Да отсюда ее и не может быть слышно. Действительно, чересчур далеко», — произнес Ортиц дрогнувшим голосом.
Потом, справившись с волнением, добавил: «А помнишь нашу первую встречу, когда ты приехал сюда и испугался? Ты еще не хотел тогда оставаться, помнишь?» Дрога смог только ответить: «Очень давно это было». И странный ком подкатил у него к горлу. Следуя извилистому ходу своих мыслей, Ортиц сказал:
«Кто знает, может, на войне я бы еще пригодился, принес бы какую-то пользу. Но на войне... А в остальном, как видишь, я — пустое место».
Облако уплыло. Оно уже перевалило за крепость и теперь скользило по направлению к унылой татарской пустыне, медленно удаляясь на север. Вот и все. Солнце засияло вновь, и на земле опять появились тени 2 мужских фигур. Лошади Ортица и тех, кто его сопровождал, нетерпеливо били копытами по камням метрах в 20 от них.